Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 10 июня 97 года.
«Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Создатель большевистской партии еще до революции сказал, что газета партии должна быть не только коллективным пропагандистом и агитатором, но и коллективным организатором. Вскоре после установления советской власти оказалось, что таковой должна быть не только партийная газета, а любая газета в Советском Союзе, и должна она быть не только коллективным пропагандистом, агитатором и коллективным организатором, но и коллективным осведомителем. Партия вменила редакциям в обязанность доносить в ЦК о читательских письмах, чье содержание не устраивало власть и потому не могло быть оглашено. Слушайте выдержки из «Политсводки», составленной газетой «Комсомольская правда», октябрь 26 года.
В редакции получается значительное количество корреспонденции и писем, которые в печати использовать нельзя. В то же время они могут служить хорошим материалом для ознакомления с настроениями молодежи, с отношением ее к волнующим партию и общественность вопросам. О новой оппозиции. Выступление новой оппозиции породило много всякого рода слухов, сплетен и сомнений. Товарищ ЛД из деревни Ярок Воронежской губернии пишет, что у них в деревне Ярки по оппозиции существуют самые превратные понятия. Иные думают, решают, что это контрреволюционная группа. Буржуй думает, что это их будущие помощники. Вожди оппозиции часто снятся разным людям. Кулак видит во сне Зиновьева, как девку красную. Девчатам Троцкий, Зиновьев и другие снятся в образе парней, когда когда-то хороших, но теперь пропивших с себя все. А вот всего нелепее мнение, существующее в крестьянстве деревни Ярки. Около Ярков лес. В лесу по сие время обитают бандиты. Надо сказать, что бандиты совершенно не трогали деревню и разоряли лишь городское население. Один из крестьян мне говорил: «Они не бандиты, потому как нас не трогают и с нами даже хорошие разговоры заводят. У нас все на деревне так решили, что это гонцы от Троцкого и Зиновьева. Хотят эти посланцы жизнь новую сделать. Их и зовут-то новыми коммунистами».
Некоторые комсомольцы, поддерживающие оппозицию, требуют открыть дискуссию в партии. Комсомолец Муравин, Горки Оршанского округа, это требование обосновывает следующим образом. Новую оппозицию возглавляют те же вожди, которые когда-то крыли Троцкого. Это Зиновьев, Каменев, Сокольников и другие. Поневоле у молодежи в связи с этим возникают такие вопросы. Раз когда-то Зиновьев крыл Троцкого, а теперь идет рука об руку с ним, то, наверное, Зиновьев раньше не понимал его, а после того, как немножечко покрыл, ему стало ясно, что Троцкий прав. На молодежь очень влияет то обстоятельство, что оппозиции не дают широко развернуть и обосновать свои взгляды в печати. У нас поэтому возникают такие думки. Какое право имеет газета «Правда» называть наших лучших вождей, которые отдали всю свою жизнь за рабочий класс, ликвидаторами, пораженцами, акселеродовцами, отставными лидерами партии и так далее? Не всякому это понятно, и не всякий доверяет печати, которая выходит под руководством людей, враждебных оппозиции. Следует добавить, что подобного рода рассуждения не единственные. В качестве иллюстрации мы приведем еще одно письмо товарища Писеева, члена ВЛКСМ с 21 года. Подумайте, товарищи, только о том, что товарищи Зиновьев, Каменев и ряд других товарищей стали в 25-м году ликвидаторами и пораженцами, пишет товарищ Писеев. Разве допустимо со стороны нашего ленинского ЦК кричать во всех ячейках о том, что Зиновьев, Каменев и Троцкий стали ликвидаторами и пораженцами? Если виднейшие ученики Ленина стали пораженцами, то встает вопрос об их пребывании в нашем ЦК ВКПБ. ЦК партии не удаляет их из ЦК, потому что предъявляемые им обвинения не доказаны. А если это так, зачем тогда бросать слова на ветер и обвинять товарищей Зиновьева, Каменева и Троцкого в том, что они размагнитились и перестали быть большевиками?
В письмах очень многие требуют, чтобы вожди оппозиции были призваны к порядку. Товарищ Никифоров, село Молотица Владимирской губернии, по этому вопросу пишет нам следующее. следующее. В «Комсомольской правде» от 2 октября сего года я прочел постановление секретариата Центральной контрольной комиссии об исключении товарища Смирнова из рядов ВКПБ за его раскольническую фракционную работу. Читал я это постановление, и мое комсомольское сердце радостно трепетало. В шею всех оппозиционеров метло их из партии и союза, чтоб духу их раскольнического не слышно было в рядах нашей партии, думал я. На следующий день меня поразило выступление товарищей Зиновьева, Троцкого, Пятакова и других, о котором я прочел также в «Комсомольской правде» за 3 сентября. Мой узкий лоб, откровенно говоря, не обращал до сих пор внимания на то, что с лидерами, вожаками оппозиции, наш ЦК слишком деликатно обращается в данном случае. Меня это поставило в тупик, и я ночь напролет, напрягая мысль, искал причины, по которой можно было бы допустить настоящее поведение партии по отношению указанных товарищей. Такой причины у меня не нашлось. Неужели, думалось мне, вся суть в том, что верхушка оппозиции – старые члены партии, старые борцы революции? «За прежнее спасибо, за настоящий расчет», – вспоминались мне слова товарища Троцкого. И я решил, что вот именно и нужно было бы сейчас сказать Троцкому и всем его соратникам по оппозиции. Расчет короткий – сдать партбилеты. Почему вожди оппозиции не исключают из ЦК? Этот вопрос интересует многих комсомольцев.
Очень много разговоров об отсутствии равенства. При этом очень характерно, что многие комсомольцы в этом вопросе упирают главным образом на мелочи. Примером может служить письмо Копылова, Алексин, Тульской губернии. «После Октябрьской революции мы устроили равенство. У помещиков мы отобрали землю и постройки и раздали малохозяйственным крестьянам. У фабрикантов мы отобрали фабрики и заводы и отдали в руки пролетариату. Таким образом, мы установили равенство». А теперь у нас везде, в городах, в селах, в республиках, происходит наоборот. Возьмем факты. У нас в городе Алексине по улицам ходит много безработных. У ответственных работников жены румянятся, красятся, до полуночи играют на рояле, пляшут даже тогда, когда легли на отдых. А у нас идет черт знает что. Вот вам и равенство. Возьмем дальше факты. Идет товарищ Гиряев по улице. Встречаются ему комсомольцы и говорят: «Здравствуйте, товарищ Гиряев». А он на них и не взглянет, и идет дальше. Это тоже значит равенство. Надо будет партийным организациям взять всех этих товарищей под контроль, чтобы крестьяне не говорили, что эти коммунисты берут с них налог, а потом на эти деньги разгуливают день и ночь.
На волнах радио «Свобода» звучали выдержки из политсводки газеты «Комсомольская правда» за октябрь 26 года. Перенесемся в 48 год. Предмет тайной переписки тот же – советская молодежь. Докладная записка начальника Тамбовского управления Министерства госбезопасности генерал-майора Никифорова, совершенно секретно, министру государственной безопасности Союза СССР Абакумову.
В феврале-марте 1948 года в Тамбовской области был произведен призыв молодежи в школы ФЗО и ремесленные училища для промышленности Свердловской и Кемеровской областей. В городе Тамбове, Сосновском, Бандарском, Каменском и ряде других районов области при этом допускались грубые нарушения законности со стороны местных органов. Политическая работа подменялась администрированием, что вызывало отрицательные настроения у призываемых и среди населения. В Хоботовском, Шульгинском, Тамбовском и других районах молодежь вызывали повестками в райвоенкоматы под предлогом прохождения допризывной подготовки или медицинских комиссий, а затем направляли в райисполкомы для отправки в ремесленные училища и школы ФЗО. Большая часть молодежи разбегалась, многие скрывались, уезжали в другие районы, а впоследствии доставлялись на пункты сбора путем применения к ним незаконных мер, вплоть до издевательства. Инструктор Самбурского района ВКПБ Беляев совместно с председателем Дмитриевского сельсовета Епишиным вызвали в сельсовет 4 подростков, которым сначала объявили, что они отправляются на допрос в милицию, а по приезде в райисполком заявили, что они мобилизованы в школу ФЗО и будут отправлены в город Свердловск. Когда же подростки отказались от поездки, то по указанию секретаря райкома по кадрам они были отправлены в милицию.
По указанию секретаря Умецкого райкома партии Воронина, в школу ФЗО взят сын погибшего фронтовика Петров Виктор, являвшийся единственным трудоспособным членом семьи. В просьбе матери об освобождении ее сына как единственного работника было отказано. Тогда мать в отчаянии заявила: «Если сына отправят, то напишу о таком безобразии товарищу Сталину, а сама повешусь». Председатель Кировского сельсовета Мучкапского района Шапкин задерживал и доставлял на призывную комиссию первых попавшихся ему на улице подростков. Уполномоченный Дегтянского райкома ВКПБ Бармин вызывал молодежь в ночное время и отправлял ее в райцентр под охраной. Таким же образом действовал в Ворошиловском сельсовете райпрокурор Коротков. Председатель Лысогорского райисполкома Борисов, вызвав к себе в сельсовет двух подростков, предложил им поехать в школу ФЗО. И, не получив согласия, запер их в комнате, а родственникам предложил обеспечить их продуктами. В Серебрянском сельсовете задержанных ночью подростков связывали и в таком виде под охраной отправляли в райцентр. Начальник паспортного стола Бандарского райотделения МВД Шмаков, задержав несколько подростков в Казыванском сельсовете, лично повез их в райцентр. Когда же в пути задержанные пытались разбежаться, то Шмаков открыл стрельбу из пистолета. Заместитель начальника Шапкинского районного отделения МВД Просвирин, выполняя поручение райисполкома по призыву молодежи, задержал в селе Кулябовка подростка Мещерского и семьи погибшего фронтовика и в течение дня содержал его под охраной в сельсовете, не разрешая сходить домой за продуктами и необходимыми вещами, а затем доставил на призывную комиссию.
Сотрудник Каменского райотделения МВД Борисов совместно с председателем Пустоваловского сельсовета Осиповым в колхозе имени 8 марта поймали на огороде подростка Юрина и связанным отправили в райцентр. Заместитель начальника Юрловского районного отделения МВД Бурцев, командированный райкомом ВКПБ в Дубровский сельсовет, ночью 17 марта задержал 6 человек молодежи и доставил их в райцентр для отправки в школы ФЗО. Работник Мучкапского райотделения МВД Черняев, задержав на улице в селе Нижнечуево подростка Мясоедова, пытался его связать и доставить в райцентр. Когда Мясоедов, выбрав удобный момент, сбежал от Черняева, последний преследовал его с оружием в руках. Имели место неоднократные случаи, когда органы МВД, задерживая призываемых, незаконно содержали их под стражей. Участковый полномоченный Ламского райотделения МВД Негодяев в Нижнеярославском сельсовете, задержав подростка Леонова, отказавшегося ехать в школу ФЗО, конвоировал его в райотделение МВД, где Леонов трое суток содержался под стражей. В Умецком районе подросток Данилов направлен в школу ФЗО после того, как он работниками милиции был доставлен приводом в районное отделение МВД и содержался там под стражей. Участковый уполномоченный Умецкого райотделения МВД Насонов, руководствуясь указаниями райпрокурора Чурилова, предлагавшего, ссылаясь на статью 62 УПК, приводом доставлять молодежь на призывные комиссии, арестовывал подростков и направлял их в районный центр. По решению облсполкома проведение призыва молодежи в ремесленные училища и школы ФЗО в области было возложено на заместителя председателя райисполкома Сидорова. Однако последний, несмотря на наличие сигналов об извращениях, имевших место в прошлые призывы, необходимых мер к недопущению подобных фактов не принял. В результате перегибы во время последнего призыва не только не сократились, а наоборот получили более широкое распространение. До 1939 года Сидоров работал председателем Моссовета. За подозрительные связи с троцкистами и развал работы был снят с должности и направлен в Тамбов заведующим облкомхоза.
Даже в совершенно секретной записке руководству начальник областной госбезопасности не решался сказать главного. Представители местных властей вынуждены были загонять молодежь в ремесленные училища. Требовалось выполнить разнарядку, столько-то юношей направить туда, столько-то девушек туда. За срыв разнарядки наказывали всерьез, за бесчинства, допущенные при этом, для виду. На волнах радио «Свобода» документы прошлого. До 44 года, с 21-го, Тува не входила в Советский Союз, как известно. Она существовала как независимая Тувинская народная республика. Потом ее включили в Российскую Федерацию на правах автономной области. Появились русские переселенцы, вместе с ними русское чиновничество. Были созданы колхозы и совхозы. Слушайте выдержки из секретного документа о том, что из этого вышло. Докладная записка председателю Совета министров России Родионову от представителя Тувы при российском правительстве Кузнецова, 47-й год.
Работая представителем Тувинской автономной области при Совете министров РСФСР с июня месяца 47-го года, мне по характеру своей работы приходится часто соприкасаться с работниками-тувинцами. Отдельные моменты их поведения и рассуждения имеют явно нездоровый характер. Находясь в командировке в Тувинской области, я встретился с целым рядом фактов явно ненормального порядка. В городе Кызыль я встретился с группой научных работников, ехавших из Иркутска с сессии Академии наук. Товарищи начали спрашивать у меня, как жизнь в области, как настроение и так далее. Один из них вынул письмо начальника экспедиции, женщины, работавшей в Мангун-Тайгинском районе, где она, описывая условия работы отряда, написала дословно следующее: «Дальнейшее продвижение вперед становится не совсем безопасным», на что я ответил: «Тут какое-то недоразумение». 19 августа я поехал с заместителем председателя облсполкома товарищем Сидеговым в Улук-Хемский район. Он поехал в колхозы, а я остался в совхозе 25 лет РККА. Уборочные работы, особенно хлебосдачи в совхозе, производились крайне неудовлетворительно. На 20 августа выполнили 3%. Мы решили вместе с директором совхоза вечером провести совещание с руководящими работниками совхоза. Старший агроном совхоза Санджей на совещание пришел после двух приглашений. На совещании занял позицию сопротивления всем мероприятиям, направленным на усиление уборки и хлебосдачи. Такое поведение старшего агронома совхоза и нескольких работников меня удивило. Я обратился к директору выяснить причины их поведения. Директор совхоза Клепко дал мне две докладные записки, поданные на его имя старшим зоотехником Казанцевым. В них Казанцев пишет: «В 9 часов утра 17 августа я сделал замечание гуртоправу Чульдуш, почему не выгнал скот на выпаса». Чульдуш ответил: «Вы, голодная Русь, нами не командуете. Мы раньше без вас работали. Вы сюда, голодная Русь, наехали командовать нами». Старший чабан Мундрукай подал заявление о том, чтобы ему дали отпуск 6-7 дней накосить сено для скота в личном пользовании. Директор отпуск разрешил. Управляющий животноводческой фермой Чимба, получив заявление с резолюцией директора, изорвал его на куски, бросил и говорит: «Голодная Русь наложила резолюцию, ее надо разорвать». На этой ферме до Чимбы управляющим был Морозов. Летом этого года тувинцы своим скотом делали большие потравы посевов. Морозов неоднократно предупреждал их, но потравы продолжались. После этого он однажды загнал скот с посевов на ферму. На следующий день в поле его окружили трое тувинцев верхами, накинули аркан и начали душить. Только благодаря тому, что Морозов человек физически сильный, он сумел вырваться и уехал от них. Морозову и семье начали угрожать, он бросил ферму и переехал на центральную усадьбу.
Председатель рабочкома совхоза 25 лет РККА, коммунист Лапсан, на уборке в поле заявил группе русских девушек: «17-го мы вам русским дадим». В конце июля и начале августа в адрес русских работников совхоза была угроза: «17 августа порежем». 15, 16 и 17 августа в совхозе вынуждены были выставлять свою русскую вооруженную охрану. На территории совхоза в палатках расположилась экспедиция Ленинградского геологического института. Заместитель начальника экспедиции товарищ Губанько рассказал мне следующее. Обстановка вокруг нездоровая. По адресу экспедиции много угроз. Распространился слух, что 17-го экспедицию хотят вырезать. Работники экспедиции в течение 5 ночей, вооружившись всем наличием имеющегося в экспедиции оружия, вели усиленную охрану экспедиции. В селе Торгалка этого же района, насчитывающем до 200 жителей, под влиянием распространенных угроз в отдельных семьях произошло замешательство. Боялись оставаться в селе, собрались выезжать в районный центр. Работники отрядов экспедиции, работающие от базы в 100-150-200 километрах, сообщают о многих случаях, когда в них, едущих на машинах, бросают камни и кричат: «Голодная Русь едет». Приводилось много фактов личного оскорбления русского населения, разорения огородов и так далее. Факты, приведенные мной, имеют место и в других районах области. 29 августа председатель облплана товарищ Сергиенко в разговоре со мной сказал: «В Тожинском районе тувинцы избили несколько человек-пограничников». Насколько это сообщение правдоподобно, заверять не могу, но, учитывая ту обстановку, которая имеется, подобное заявление возможно.
Вопрос не в том, насколько серьезные угрозы и способны ли люди, распространяющие эти угрозы, привести их в исполнение, а в том, что это зло остается незамеченным. В чем причина, что в области имеют место такие крупные недостатки? В 1946 году положение области было несколько труднее, чем в предыдущие годы. В торговой сети было поменьше товаров личного потребления, хотя по сравнению с другими областями РСФСР Тува снабжается очень хорошо. Этим воспользовались антисоветские элементы из русского населения и националисты из тувинского. Их агитация не сложна. До присоединения к Советскому Союзу мы в республике жили лучше, в магазинах было всегда больше товара. Как присоединились к СССР, ничего не стало. Разговоров о том, что в республике жили лучше, полно. Они распространены не только по периферии, но и в областном центре. Но им не противопоставлена наша партийная, советская агитация. Среди населения надо говорить каждый день, чтобы народ понял, что его счастье не в сегодняшнем метре мануфактуры или какой-нибудь безделушки, которую он покупал в магазине при республике, а в тех огромных вложениях, которые вкладывает советское государство в развитие экономики и культуры области. Это одна причина, породившая нездоровые настроения в области. Вторая причина. Многие местные работники из коренного населения часто в проведении налоговой и иной политики руководствуются не общегосударственными принципами, а национальной принадлежностью. В то же время большинство русских работников настойчиво требует соблюдения государственной дисциплины от всего населения. При таком положении у коренного населения складывается неверное представление о работе органов государственной власти, и в частности о русских работниках, вследствие чего можно часто слышать «русский – плохой человек».
В области слабо проводится политика по выдвижению и закреплению национальных кадров на руководящей работе. Низкий процент участия коренного населения в работе государственного аппарата объясняется не тем, что не имеется способных работников, а тем, что многие уклоняются от ответственной руководящей работы. А рядовые работники предпочитают личное хозяйство, а не работу по найму. Это третья причина. В области до 2000 членов и кандидатов партии ведут индивидуальное хозяйство. В области есть коммунисты, занимающие крупные посты. Например, председатель Кызылского городского совета Чензанол имеет больше 400 голов скота. Лапсан Канден, бывший зав. Управлением сельского хозяйства облсполкома, сейчас слушатель трехгодичной школы при ЦК ВКПБ, имеет вместе с родными тоже до 400 голов скота. Главный агроном колхоза, 25 лет РКК Санджуй, имеет 16 лошадей, 18 коров, 150 голов мелкого скота. Таких фактов положения со скотом в личном пользовании у руководящих работников области и районов много. Спрашивается, кто же будет застрельщиком и организатором коллективизации, когда многие коммунисты и видные руководящие работники области и районных организаций стремятся развивать индивидуальное хозяйство, а не вступать в колхозы? Если по отношению к простому арату, крестьянину, в деле коллективизации нельзя подходить с мерой административного воздействия, то к Чинзаноулу, Лапсан Кандену и другим с мерой партийного воздействия подойти можно и нужно, а этого нет. Настоящим письмом прошу вас, товарищ Родионов, помочь области разобраться в этих делах и устранить недостатки.
Вы слушали выдержки из секретной докладной записки о положении в Туве после войны. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали выдержки из материалов, находящихся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Читали Ольга Писпанен и Иван Толстой, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Бизнесмен, филантроп, тайный агент Кремля. Жизнь Армандо Хаммера. Подготовил и ведет передачу Аркадий Львов. Часть 20-я, заключительная. Впервые в эфире 12 июня 97 года.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 20. Заключительная. Штрихи к портрету. Передачу ведет Аркадий Львов.
Сегодня мы завершаем серию очерков, посвященных Армандо Хаммеру. К сожалению, пришлось опустить те главы в биографии последнего, как полагают историки американского тайкуна, которые не имеют непосредственного отношения к его связям с Советской Россией, начиная с ее чуть не самых начальных лет до осени 1990 года, когда ее дни, по библейскому слову, были уже исчислены и взвешены. Жизнь и деяния Армандо Хаммера – это криминальная хроника одного, если не из самых крупных, то, несомненно, самых прославленных воротил XX века. Кроме непредумышленного убийства, с которого Арманд Хаммер начинал как медик, в его досье включен еще целый мартиролог, подлежащий обстоятельному исследованию будущих его биографов. Это та часть хроники его жизни, которую без колебаний можно квалифицировать как собственно уголовную. То, что она не попадала в газетную рубрику «Уголовные хроники» при его жизни, само по себе может быть свидетельством его удачливости, его счастливой звезды «Мазлтов», как говорили мудрые предки.
Другая часть хроники включает деяния, которые представляют особый интерес для политического сыска. Разумеется, обе части хроники тесно переплетались, и не всегда было просто сказать, где же кончается одна и где начинается другая. То обстоятельство, что кроме ФБР, личностью Хаммера и его деяниями занялось в 60-е годы и Центральное разведывательное управление, свидетельствует не только о характере самих деяний, но и о масштабах личности, совершавших эти деяния. На протяжении долгих лет своей жизни, особенно в последние два десятилетия, Хаммер то жаловался, то гневно осуждал правовые нормы и юридическую практику, которые всегда у него вызывали чувство дискомфорта. «Это они, — говорил он, — были со мной не в ладу, а не я с ними». Среди самых примечательных парадоксов биографии Хаммера — его осуждение по делу, связанному с процессом века, Уотергейтом. Хотя осуждение было условным, однако проходило оно по рубрике «Уголовной». Чтобы стереть черное пятно, Хаммер пожертвовал фонд президентской библиотеки Рональда Рейгана $1 миллион. Этого, полагал он, достаточно, чтобы президент объявил ему свое прощение.
Хаммер ошибся. Рейган не дал ему своего президентского прощения. Не дал и тогда, когда свой взнос в фонд президентской библиотеки Арманд обещал увеличить еще на 1/3 миллиона. Хрустальная мечта Хаммера увенчать свою жизнь Нобелевской премией мира оказалась неосуществимой уже на той стадии, когда Нобелевский комитет рассматривает кандидатуры, допущенные к конкурсу. По этическому регламенту этой самой престижной международной премии лица, подвергшиеся осуждению по уголовным статьям, за исключением правозащитников и диссидентов, к конкурсу не допускаются. Президентское прощение, хотя и не совсем того рода, какого домогался Хаммер, он получил от президента Буша. Увы, времени у соискателя уже оставалось в обрез. К тому же принц Чарльз, который обещал другу Арманду поддержку, отрекся от своего обещания. Рекомендация лауреата Нобелевской премии мира израильского премьера Менахема Бегина в 1989 году вывела Хаммера чуть не вровень с другим кандидатом на премию, тибетским Далай-ламой, но, в конце концов, Далай-лама, борец за автономию Тибета, вышел вперед.
Хаммер, который вступил уже в десятый десяток своей жизни, приготовился в 1990 году к решительному броску. Увы, как не раз уже бывало, оказалось, человек предполагает, а Бог располагает. 12 октября того же года, 1990-го, рентген показал, что Арманд Хаммер поражен раком с метастазами в жизненно важные органы. Медик по образованию, Хаммер вполне отдавал себе отчет в роковом характере обрушившейся на него хвори. Тем не менее, он уповал на волшебную силу снадобья, которое доставляли ему из джунглей Мексики. В какие-то моменты, казалось, снадобье проявляет свою волшебную силу. Болезнь, которую, разумеется, держали в секрете, отступала. Жизненная энергия вновь возносила Армандо на привычную для него волну. Но вскоре с очевидностью выяснилось, что волна эта была последней. С нее начинался спуск, за которым подъемов уже не бывает.
Пришло время подводить итоги. Предварительные итоги Хаммер подвел 40 лет назад, в 50-е годы, когда уремическая интоксикация едва не спровадила его в иные миры. Теперь предстояло подвести последние итоги. Родившийся за 2 года до окончания минувшего века 19-го, он вступил в заключительное десятилетие нынешнего 20-го века, завершающего 2-е тысячелетие от Рождества Христова. Обрубивший свои племенные корни, порвавший с верой своих отцов, прихожанин церкви унитариев, которая решением своего совета удостоила его высшей аттестации, он решил повернуть время вспять. Если Иисусу Навину дано было остановить в небе солнце, то не свидетельство ли это того, что сила, которая жаждет, и страсти, которые правят миром, могут переломить естественный ход вещей?
Хаммер объявил, что возвращается к традициям отцов в храм Всевышнего, который через своих пророков заповедал, что отрок, достигший 13 лет, превращается в сына заповеди, в мужа обязанности, то есть зрелого мужчину, коему надлежит исполнять все предписания учения. Когда люди, сведущие в вере, указывали Армандо, что решение его принято с непоправимым опозданием, он отвечал: «Пратец Авраам обрезался в 99 лет, а ему исполнилось только 92.
Пока жив человек, нет дня, когда можно было бы ему сказать: «Поздно раскаяние твое». И Арманд Хаммер, 92 лет от роду, стал готовиться под руководством раввинов к исполнению обряда, который надлежало ему совершить на заре века, за 3 года до начала Первой мировой войны. В биографии его вписывалась новая глава. Между тем, надо было торопиться с завершением других дел и, в первую очередь, с биографией, в которой не должно было оставаться темных пятен. Перед глазами, не считаясь порядком, какой в свои дни определялся естественным течением времени, проходили сцены, в которых он, мультимиллионер, президент компании с миллиардными оборотами, подвергался испытаниям, тем более тягостным, унизительным, что, изворачиваясь, приходилось, как говорят в России, валять Ваньку.
Воистину, в самом унизительном из эпизодов его жизни заключена была ирония судьбы. Комедия, как бывало это только в античном театре, столь тесно переплеталась с трагедией, что складывалась на потеху зрителям и судьям трагикомедия. По недавно принятому Конгрессом закону он обвинен был в недозволенном переводе крупной суммы на счет республиканской партии. Поначалу Арманд, как не раз в своей жизни делал он с успехом, начисто отрицал сам факт. В нынешний раз прием, однако, не сработал, и ему навесили новое обвинение – преднамеренный обман правосудия. Адвокат настоятельно рекомендовал ему признать за собой первую вину – незаконную передачу денег в фонд республиканцев, с тем, чтобы снять второе обвинение, еще более серьезное, чем первое.
Хаммер адресовал суду 20-страничное объяснение, из которого следовало, что он признает свою вину, но на самом деле никакой вины за ним нет. Адвокат, когда прочитал эти 20 страниц, в которых нелепость соревновалась с ложью, пришел в ужас и отказался вести дело. Судья, прочитав объяснение господина Хаммера, в ужас не пришел, но нашел его повинным в новом преступлении, а именно – господин Хаммер на самом деле не считает себя виновным, но готов признать вину за собой в угоду ложно истолкованному интересу правосудия, что на самом деле является оскорблением правосудия. Над Армандом Хаммером, которому было уже без малого 80, вполне реально завис срок.
На «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие» Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Заключительная часть.
Фигура Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Армандо Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, удостоен был членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. Без малого 10 лет Армандо Хаммер провел в Советской России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность совмещал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве «Random House». Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Получив повестку из суда, Арман сообщил, что не может явиться по причине тяжкого физического недуга, усугубленного преклонными годами и глубокой депрессией. Жалобы больного подкреплены были подписями 6 врачей. Судья ответил, что каково бы ни было состояние господина Хаммера, ему надлежит явиться в суд во избежание насильственного привода и ареста, какой предусмотрен за неявку в суд. Дело приобретало слишком грозный оборот, причем уже не столько по существу главного пункта обвинения, сколько по превходящим деталям, явно оттеснявшим главное обвинение на второй план.
Хаммер велел подготовить инвалидную коляску, усадить его в эту коляску, подключить, как положено при обстоятельных лабораторных обследованиях, к телу всякие электроды, опутать проводами, достаточно длинными, чтобы кардиографы, остилографы и другие приборы, которые будут регистрировать поступающие от тела пациента сигналы, могли быть размещены в комнате, прилегающей к залу судебных заседаний. Два врача, которым надлежало сопровождать своего пациента и постоянно держать его под наблюдением во время судебного разбирательства, должны были быть готовы к тому, что немедленно принять меры в случае, если появятся какие-либо признаки угрозы, с тем, чтобы тут же исключить обстоятельства, вызвавшие эту угрозу.
Тут надобно заметить, что по первоначальному решению правовых инстанций слушание дела Хаммера должно было происходить в Вашингтоне. конце концов, однако, сочли возможным провести слушание в Лос-Анджелесе. Это была серьезная уступка, и Арман понимал, что на большее рассчитывать не следует. Когда судья Лоренс Лидик огласил главные пункты обвинения, которые сводились к незаконной передаче денег в фонд республиканской партии в расчете на выгоды, какие могли последовать для жертвователя, подзащитный, едва слышным голосом, прошептал «виновен». Другие пункты обвинения, преднамеренное лжесвидетельство, неуважение к суду, были опущены. Судья огласил приговор – $3000 штрафа и 1 год условного осуждения. В практическом смысле приговор был по существу символическим. Однако в биографии доктора Армандо Хаммера впервые появилась глава об осуждении по уголовному делу.
В тот же вечер Арманд оставил свою инвалидную коляску, велел содрать с него все электроды, убрать провода, и на следующее утро, после нескольких дней перед судом, проведенных в госпитале, опять появился в главной конторе Occidental Petroleum в служебном своем кабинете и провел рабочее совещание совета директоров. Среди ближайших задач, какие наметил себе Хаммер, было удаление из Occidental Petroleum Дэвида Мердока, вице-президента компании, который был вдвое моложе президента и лично в несколько раз богаче. «Вам уже за 80, вы слишком стары», — сказал Мердок, которого даже среди своих считали акулой. «Вам, — сказал Мердок Хаммеру, — пора отвалить. Вы знаете, я никогда не проигрывал».
Хаммер поручил своей любовнице Марти Кауфман, она же Хиллари Гибсон, собрать материалы о видимой и, в особенности, невидимой жизни акулы Мердока. Марта была на 40 лет моложе Арманда. Кроме того, у нее был журналистский опыт, обогащенный личным контактом с шефом, который бывал с ней до такой степени откровенен, что она испытывала неловкость. Примерно полгода спустя, после памятного разговора со своим вице-президентом, Хаммер вновь пригласил его к себе, и после нескольких вступительных слов, исполненных самого дружеского чувства, положил на стол папку толщиной чуть не в 2 пальца, на которой было начертано досье Мердока.
Папка эта оказалась того же рода, что знаменитая папка Остапа Бендера, подготовленная им для подпольного советского миллионера Александра Ивановича Корейка, который, как помним, отнесся к папке, как она того заслуживала, с уважением. Мердок отнесся к папке, подготовленной для него Армандом Хаммером, с тем же чувством. Перелистав ее, некоторое время сидел молча, наконец, глянув шефу в глаза, твердо сказал: «Окей, я подаю в отставку». Еще в октябре и даже в иные дни ноября, последнего полного календарного месяца его жизни, Хаммер продолжал верить в чудодейственную силу чайного отвара, настоянного на целебных травах из мексиканских лесов. Он запретил своим врачам исследовать эти травы в лаборатории. Председатель комиссии по борьбе с раком, назначенный президентом Рейганом, Хаммер предвкушал момент своего величайшего торжества, когда изумленному и, наконец-то, благодарному миру он принесет великое исцеление.
Увы, волшебное снадобье из мексиканских джунглей в первые дни декабря уже исчерпало свою силу. До полного расчета оставалось не более недели. Арманд, хотя делалось с каждым днем все хуже, сохранял, как казалось ему самому и окружающим, бодрость духа и надежду. Но это была уже в действительности инерция бодрости, инерция надежды. Надо было составить завещание. Он думал о нем раньше, задолго до этих дней, беспрерывно вносил поправки, вступая в конфликт с самим собою, со своими желаниями, сомнениями, среди которых незыблемым оставалось только одно — продолжить на годы, на века свою земную славу, обессмертить себя через музеи, галереи, колледжи, мемориальные доски с 3-футовыми буквами, которыми начертано будет его имя.
Каждый день он вновь просматривал свое завещание и каждый день вновь вносил поправки. Никто из близких, включая единственного его сына Юлиана, о котором уже и после гематологического анализа он с уверенностью не мог сказать, что это действительно его сын, никто не знал, какое оно, его завещание. Между тем спешно шли приготовления к последнему торжественному акту его жизни – бар-мицве, отложенной почти на 80 лет. Все было расписано. Раввины подготовили каждый свое слово, какое надлежит адресовать 13-летнему отроку, вступающему уже на ролях сына заповеди, мужа обязанностей в жизнь. Как положено, загодя были разосланы приглашения. Посвящение должно было состояться 11 декабря. Однако за день до этого, 10 декабря 1990 года, Арманд Хаммер в последний раз глянул на этот мир, глянул на людей.
Бар-мицва по установленному ритуалу в установленный день была совершена. Отрок Арманд Хаммер представлен был актером, которому придано было, сколь возможно, сходство с тем, кто в этот день не смог присутствовать на собственном обряде возвращения в отчий дом. Арманд Хаммер, усопший, продолжал преподносить сюрпризы. Когда вскрыли завещание, оказалось, что сыну Юлиану отказаны крохи. Оскорбленный, он не явился на похороны отца, как и большинство других родичей, в такой же степени уязвленных и обманутых покойным. Самая же большая неожиданность была в том, что долги мультимиллионера, тайкуна Арманда Хаммера, были едва ли не более того, что можно было возместить, используя все, что осталось от него в этом мире. Похоронили Арманда Хаммера в семейном склепе, где покоились уже останки отца, доктора Юлия Хаммера, мамы Розы, братьев Виктора и Гарри. «Зиг транзит Глория Мунди». Так проходит мирская слава. Радио «Свобода», вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нью-йоркской редакции «Слава и бесславие» Арманда Хаммера по страницам книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье». Заключительная часть. Штрихи к портрету. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.